Сегодня, ну, на мой взгляд, проповедь будет, она такая немного, мне кажется, необычная. У нее такое вот замысловатое название «Законничество. Ловушка на пути освящения». Прежде чем мы начнем изучать библейские тексты, я хотел бы немного объяснить, почему вдруг появилась такая тема и насколько она важна и актуальна для нас для сегодня. Потому что кто-то может сказать: послушайте, ну меня это вообще-то не интересует. У меня свои заботы, свои проблемы, я хотел бы услышать слово, которое помогает мне решать мои трудности, мои проблемы. Ну, во-первых, в прошлом году у меня была такая целый цикл тем, связанных с благовестием, с Евангелием. Ну вот если можно показать список проповедей, которые были в прошлом году на эту тему, все эти проповеди можно найти на нашем сайте. Я вот подготовил таких 7 тем, связанных с благовестием. Самая первая тема называлась «Ад, миф или реальность», которая напоминала церкви, почему с людьми нужно делиться Евангелием, что это реальное место, которое помогает нам понять, куда уходят люди, которые не уверовали во Христа. Вторая тема была связана с молитвой. Молитва – главное оружие церкви, и она напоминала церкви, почему нужно молиться за неверующих людей, почему молитва так важна в деле благовестия. Третья проповедь была связана с церковью в Филиппах. Почитайте послание филиппийцев – это очень хороший пример церкви благовествующей. У Павла и у церкви были очень длительные отношения, и он благодарит и радуется за эту церковь, что прошли годы, она не потеряла ревность, что она продолжала благовествовать этому миру. Четвертая проповедь называлась «Жизнь без стен», и она напоминала нам, что благовестие – это не просто какие-то проекты, какие-то мероприятия, что благовестием должны заниматься не просто какие-то отдельные люди, а это благовестие – жизнь каждого верующего. Мы все апостолы, мы все посланные, и это и каким образом распространяется весть Евангелия? От человека к человеку, от сердца к сердцу. И поэтому благовестие – это не просто мероприятия и проекты, а это наша жизнь, когда мы делимся нашей жизнью. Пятая тема была связана воплощение стратегии благовестия Иисуса, которая напоминала о том, что порой дела милосердия, наше сострадание и помощь людям, они убирают вот эти барьеры, предрассудки, которые есть между людьми и нами, и помогают после этого делиться Евангелием. И именно воплощение Христа напоминало нам о том, что Он не просто с небес провозгласил, а Он стал человеком. Он жил как человек, Он сострадал людям, Он помогал людям, делал добро и рассказывал о Царстве Божьем. И шестая тема называлась «Любите друг друга». Она была связана тоже с благовестием, и она напоминала о жизни общины, о жизни церкви, о том, что то, как живет церковь, это может и быть ключевым элементом в благовестии. Ведь согласитесь, что в конечном итоге, когда мы рассказываем людям о Христе, нам нужно привести их в церковь. Ведь именно здесь они слышат слово. В контексте церкви они должны расти. И люди, которые приходят в церковь, неверующие, я уверен, что первое время, может быть, не столько часто они запоминают то, что говорится, как они обращают внимание на отношения. Какие отношения между людьми, которые приняли Евангелие? Действительно ли Евангелие Иисуса Христа преобразило жизнь людей? И между людьми есть отношения любви, принятия, прощения. Я как-то приводил пример, когда один человек сказал, что с ним на работе работает баптист. И я спросил, а ну он как-то отличается от других людей или нет? И тот сказал, отличается. Я спросил, чем? Он подумал и потом сказал, ну, он не пьет, не курит, не ругается матом, потом немного подумал, сказал, и людей не любит. И это не очень хорошая новость, не очень хорошая характеристика. А представьте себе таких 150 человек, которые собрались вместе и не любят людей. И если войдет в такое собрание неверующий человек, поверьте, он сразу это увидит и сразу это почувствует. И поэтому жизнь общины очень важна в деле благовестия. И вот седьмая проповедь «Законничество. Ловушка на пути освящения», она у меня была в цикле этих проповедей, и я ее не успел сказать, потому что начались рождественские праздники, и мне как-то казалось, что, наверное, уже это она будет неуместна, и получилось, что я как бы не закончил свою серию, хотя седьмая проповедь тесно связана с шестой темой. Почему? Потому что у нас мы идем двумя путями, или мы преобразуемся в образ Христа, или мы идем ложным путем благочестия и освящения, и поэтому это связано напрямую с жизнью общины. Второе, почему я решил сегодня говорить на эту тему, ну такой открою секрет, один брат мне сказал, говорит, Игорь, говорит, когда ты начинаешь проповедовать о законничестве, и некоторые люди в церкви на тебя обижаются, что они думают, что ты говоришь про них. И я хочу как бы развеять все ваши сомнения, чтобы вы не думали обо мне так плохо, что я вот выхожу за кафедру и хочу, вот, как говорится, ну как бы какому-то одному человеку или нескольким что-то доказать. Мне это не нужно. На самом деле, чтобы вы могли понять мою мотивацию, когда я проповедую о законничестве, главная причина. Я считаю, что законничество – это угроза Евангелию. Это главная причина. И оно живо всегда. А тема законничества не только была актуальна в первом веке, она актуальна и сегодня, потому что, по сути, у законничества много обличиев, и она просто принимает разные формы. Посмотрите на несколько стихов из послания к Галатам. Павел в 5 главе говорит такие слова. «Христос освободил нас». Я использовал такой международный библейский перевод, международное библейское общество. Ну, вы можете посмотреть в своем переводе. «Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь рабству». О свободе, о которой говорит Павел, и о рабстве, это связано с законничеством. Главная проблема в церкви Галатии – это законники пришли, чтобы снова вернуть народ к закону и отвести от Христа. И Павел предупреждает, он говорит, стойте в свободе, которую дал Христос. «Слушайте, что я, Павел, вам говорю. Если вы соглашаетесь принять обрезание, значит, Христос не принес вам никакой пользы». Дальше он говорит в 7 стихе. «Вы бежали хорошо, так тоже сбил вас с пути и помешал вам быть послушными истине». Интересный образ он использует как дорога, как забег, как путь. И по сути он говорит галатам, вы начали хорошо. Когда я пришел к вам и рассказал Евангелие, вы приняли это Евангелие, вы жили по Евангелию, и начали вы хорошо. Но потом что-то произошло, пришли какие-то люди, и они сбили вас с этого пути. Вы свернули с этого пути, и вы в опасности. И вы знаете, что иногда я сталкивался с верующими, которые очень страшатся тому, чтобы церковь не впала в такой либерализм, не растворилась с миром. Но вы знаете, что есть две крайности. Впасть в либерализм и раствориться с миром, начинать жить мирской жизнью – это одна опасность у церкви. Но повернуться от Евангелия к законничеству – это такая же опасность. И представьте, если бы вот вы были водителем, да, и ехали где-то в вечернее время, и вы чувствуете, что вы устали, ваш взгляд уже немного притупился, и с правой стороны вы бы видели, что очень такая высокая дорога и кювет. И вы бы боялись упасть в этот кювет, и вы стали прижиматься больше к левой стороне дороги. И из-за того, что вы устали и теряете бдительность, вы не замечаете, как вы периодически выезжаете на встречную полосу. Скажите, что опасней? Упасть в кювет или выехать на встречную полосу и столкнуться с машиной, которая едет навстречу? мы не знаем, и то опасно, и та, и другая крайность опасна. Так вот, крайность либерализма и законничество не менее опасна, и поэтому церковь всегда должна держать этот баланс. Насколько эта тема важна для верующего человека? Вы знаете, есть проповеди, которым проповедник готовится несколько дней, несколько недель, может быть, месяц. Я скажу вам, что к этой проповеди я готовился более 2 лет, чтобы сказать эту проповедь. Это мой анализ многих вещей, опыта, размышлений о жизни. Почему? Потому что, когда мы говорим о нашем спасении, мы должны сказать, что наше спасение, его можно условно разделить на 3 аспекта, на 3 части. Оправдание, освящение, прославление. Что имею в виду? В тот момент, когда человек кается в своих грехах и уверовал в Иисуса Христа, в этот момент человек получает спасение. Он оправдан. Бог его спасает прямо сейчас, ему прощены все его грехи, он оправдан кровью Иисуса Христа. И с этого момента начинается 2-й этап нашего спасения, который Библия называет освящение. Один проповедник, я запомнил, он сравнил освящение с дорогой, он сказал, освящение – это дорога длиною в жизнь. И это так. Скажите, когда закончится в нашей жизни процесс освящения? Пока мы живем здесь на земле, пока мы имеем греховную природу, этот процесс не закончится. Это процесс длиною в жизнь, освящение. Мы все сейчас проходим этот процесс освящения. И с точки зрения Бога, это самое важное, что должно быть в нашей жизни, что нас должно беспокоить. Потому что когда мы вот пели гимн «Все ко благу», даже если враг задумал злое, и Бог это может обернуть во благо. Когда мы читаем очень утешительный стих в послании к римлянам, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Знаете, о каком благе там говорится? Там говорится о том, что высшее благо с точки зрения Бога, чтобы мы были преобразованы и были похожи на Христа. Вот о чем думает Бог. Вот как Бог все события нашей жизни связывает с тем, чтобы процесс освящения не закончился в нашей жизни. Вот какое благо. Вот почему эта тема, она актуальна для каждого верующего. И возникает вопрос, во всяком случае, у меня долгие годы возникал этот вопрос. Почему человек, который имеет какой-то стаж христианской жизни, 5, 10 лет, 15 лет, и вдруг ты смотришь на его жизнь, он идет по этой дороге освящения, но вдруг ты смотришь на его жизнь, и он больше похож не на Христа, а он становится все больше и больше похож на книжников и фарисеев. Почему так происходит? Значит, где-то что-то произошло на этом пути, значит, где-то он свернул с истинного пути благочестия и освящения. И вы знаете, это похоже, как если бы человек заблудился в лесу. Когда вот мы купили дачу, я очень люблю ходить за грибами, и я помню, что в первые несколько лет я полностью обошел лес в районе своей дачи. Я настолько хорошо его знал, каждую тропку, каждую, что, знаете, как говорят, что мне казалось, что я могу найти дорогу домой с закрытыми глазами. И я помню, как один раз я пошел за грибами, прошелся, решился пройти еще дальше. И уже когда возвращался, была одна тропинка, которая проходила, казалось, параллельно с основной дорогой, и мне показалось, что я просто сокращу путь и быстрее приду домой. И в какой-то момент я словил себе на мысли, что я заблудился. Все, я не знал дорогу, я заблудился, и я понял, что заблудился я из-за самоуверенности. То, что мне казалось, что я тут все знаю. И вы знаете, и точно так же может быть с любым верующим. Вот эти 2 тропинки истинной святости и благочестия и ложной святости, они всегда идут рядом. И поэтому каждый из нас может на каком-то этапе попасть в эту ловушку. И подумайте, вот если бы я вот сейчас сказал такую фразу, Я думаю, что в нашей церкви много фарисеев. Скажите, это выглядело бы как осуждение или как комплимент? Вот как бы вы подумали? Это я сейчас комплимент сказал или я как бы вот это вот с осуждением сказал? Согласитесь, что с осуждением, да? А если бы я это сказал в синагоге в первом веке? Вот я пришел бы в синагогу и сказал: «О, я вижу, что здесь очень много фарисеев». А как это люди бы восприняли? Как комплимент или осуждение? Как комплимент. И знаете почему? Потому что в первом веке фарисеи имели очень высокую репутацию среди народа. Репутацию людей, очень посвященных Богу, очень высоконравственных, очень ревностных и знающих Божье Слово. Даже Христос один раз привел их в пример посвященности и духовности. Он сказал такие слова: «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие». Подумайте, когда Христос говорил эти слова: «Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие». Я уверен, что эти слова должны были вызвать шок, потому что люди должны были сказать: «А кто же может превзойти праведность фарисеев? Это невозможно. Получается, все безнадежно, мы не сможем спастись». Я не думаю, что там нашелся хотя бы один человек, который рассуждал бы так: «Ну, я попробую». Нет. И Христос привел это в пример. И поэтому подумайте, как люди, которые обладали такой высокой нравственностью, такой посвященностью, так знали слово, и вдруг в конечном итоге они превратились в злейших врагов Христа, во врагов Евангелия, и стали жуткими лицемерами. И если с этими людьми это произошло, но никто не застрахован на этой дороге освящения попасть вот в эту ловушку, чтобы это не произошло с нами, и мы уже не преобразовываемся в Христа, а все больше и больше похожи на книжников и фарисеев. Есть ли предупредительные знаки на этом пути, которые помогают нам понять, что сейчас происходит в моей жизни? Я иду путем освящения в своей жизни, истинного благочестия, или я где-то свернул с этого пути, и я встал на ложный путь? Конечно же, есть. И мне хотелось бы показать на эти знаки, на этом пути. Первое. Духовная гордость. Давайте мы прочтем притчу в Евангелии от Луки, 18 глава. 18 глава. Я прочту с 9 стиха. Евангелие от Луки. С 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Итак, Христос рассказал притчу людям, которые возвышали сами себя, которые были горды своей праведностью. Рассказал эту притчу. И можно сказать, что невозможно было в той эпохе найти более две контрастные фигуры, как фарисей и мытарь. Потому что синонимом слова «мытарь» можно назвать было слово «вымогатель» или «предатель» или «грешник». Так называли грешники и мытари. Грешник. Религиозный иудей, Если шел по улице и навстречу шел мытарь, переходил на другую сторону улицы и в своем сердце проклинал мытаря. Мытарей выгоняли из храма. Когда мытарь приходил в храм, религиозные фарисеи выгоняли их даже из храма. Можете себе представить, какой ненавистью они относились к мытарям. И вот в храм вошел первый человек, это фарисей, человек, который имел безукоризненное знание Писания, человек, который имел безукоризненную репутацию в том народе и очень высокую нравственность. И первое, что он стал делать в своей молитве, он стал восторгаться своей духовностью. Он сравнивал себя с другими людьми и благодарил Бога за то, что он не такой, как другие люди. И подумайте, ведь было за что благодарить, потому что он действительно никого не грабил, он не прелюбодействовал, он не воровал, он не делал много того, что делали другие люди в этом мире, при том, что он хвалился и своей посвященностью. Ну вот задайте себе вопрос. Когда вы последний раз постились? Просто спросите себя, когда вы последний раз постились? Фарисей постился регулярно 2 раза в неделю. Может быть, хотя бы в этом вы могли бы превзойти праведность фарисея. Не думаю, что кто-то из нас мог бы превзойти. Он щедро жертвовал на храм. Это был посвященный человек. И вот этот человек пришел и благодарил Бога. Он смотрел на свою духовную жизнь, и он был в восторге от того, какой духовности он достиг. В храм зашел другой человек, полная противоположность, человек, который был негодяем. И вы знаете, когда мы читаем эту историю, или когда Иисус, возможно, ее рассказывал, пока он не дошел до конца, всем слушающим казалось, что в этой истории понятно, кто здесь хороший парень, и кто плохой парень? Ну, как всегда, концовка должна была шокировать слушающих. Почему? Потому что Христос, Бог не принял молитву хорошего парня, но принял молитву плохого парня. Почему так произошло? И мы должны понимать, что Христос вовсе не оправдывал жизнь мытаря. Но просто в этот самый момент Христос сказал, что Бог увидел его смирение. Ему было настолько стыдно, что он даже не мог поднять глаза и просто бил себя в грудь. «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И Бог увидел его сердце, его смирение и его раскаяние. Он не оправдывал жизнь мытаря, но видел его смирение и его раскаяние. Фарисей же, когда молился, он молился с превосходством. Он смотрел на других людей свысока. Он был духовно гордым, и он хвалился своей самоправедностью, своей святостью, своей духовностью. Он был духовным гордецом, и Бог не принял его молитву. Подумайте, как духовная гордость может перечеркнуть все то доброе, что делает человек. Я не грабитель, я не вор, я не прелюбодей, я щедро жертвую на храм, я пощусь, я делаю то-то, то-то и то-то. И духовная гордость все перечеркивает. Все то добро, которое делает человек. И я даже думаю, знаете, что Бог более милосерден, может быть, к людям, которые еще борются с какими-то вредными привычками, с алкоголем, там, с курением, с гневом, с раздражением, чем к духовным гордецам. Потому что гордость – это грех номер один среди ненавистных Богу грехов. В книге Притч гордость стоит на первом месте, то, что Бог ненавидит. Думали ли книжники и фарисеи, что их молитвы вызывают гнев Божий? Конечно же, они так не думали. Но посмотрите, насколько эта история сегодня поучительна для нас. Итак, когда начинается этот переломный момент, когда верующий человек может сойти с этой дороги истинного освящения. И этот переломный момент начинается с того, когда мы начинаем на этом пути сравнивать себя с другими людьми. И это сравнение не в пользу других, а мы видим, что мы впереди, что мы продвинулись в своей духовной жизни, а другие отстают. И это может быть моментом, когда мы начинаем превозноситься, когда мы начинаем эти духовные заслуги приписывать себе. Я пощусь, я молюсь, я благовествую, я жертвую щедро, я служу, а этот не такой ревностный, как я, а тот не так служит, как я, а этот не столько молится, как я, а этот пропускает собрание не так, как я. И вы знаете, даже наша верность Христу и даже наше смирение может быть тем, чем мы можем гордиться. Подумайте, та сфера, где вы можете продвинуться в своей духовной жизни, может быть причиной для вашей гордости, когда вы это приписываете себе, а не благодати. То, что это заслуга благодати, а не ваша. И тогда человек начинает хвалиться и гордиться своей святостью, своей самоправедностью. Тогда он начинает сравнивать себя с другими и видит, что он имеет превосходство, что он продвинулся в своей святости больше, чем другие люди. И это как начало закваски. Это начало закваски, которое может привести человека к духовной гордости. И следующий шаг на этом пути – это постоянное осуждение других. Христос сказал, что, обличая фарисеев, что вы не видите бревен в своих глазу, но зато вы очень видите хорошо сучки в глазах других. И это следующий этап, если человек движется по этому пути, потому что такому человеку нужно всегда ощущать свое превосходство над другими. И, конечно же, он будет замечать недостатки, малейшие промахи других людей и начнет постоянно их осуждать. Это суть духовной гордости. И знаете, я в своей жизни очень часто видел такие ситуации, когда, например, один человек, верующий, вдруг осуждает брата за какую-то шутку, хотя в этой шутке нет никакой пошлости, нет ничего греховного, и потом тут же через полчаса рассказывает, как он год ездит без прав, и когда его останавливают ГАИ, он дает взятки и считает это нормой. Я поражался, я удивлялся. Или человек может, знаете, заметить какие-то другие мелкие промахи в жизни другого человека и совершенно не видеть своих бревен в своем собственном глазу. Вот это суть фарисейства. Итак, начинается закваска с превозношения и потом со постоянного осуждения. Человек не замечает, знаете, как он начинает составлять черный список людей, которые не дотягивают до его святости. И если Бог не остановит нас на этом пути, то скоро в этом черном списке окажется вся церковь, кроме него. Потому что никто не дотягивает церкви до его святости и до его праведности. Вы были в горах когда-нибудь? Когда вы на вершине и смотрите вниз, и видите людей, которые еще поднимаются в гору, какими они вам кажутся? Маленькими, ничтожными, как муравьи. И вы знаете, когда фарисей молился, он считал себя на вершине. Он думал, что он на этой вершине святости. И когда с этой вершины человек смотрит на других людей, конечно же, есть искушение сказать: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие, как те, которые еще плетутся, которые еще внизу, а я на вершине». Вот так всегда бывает. И, конечно же, Бог не любит это место, которое фарисей разбил, место, с которого он смотрел на других людей, свысока. И вы знаете, смирение, оно всегда смотрит на других снизу вверх, почитая других выше себя. Гордость всегда смотрит на других людей сверху вниз. В этом суть гордости, в этом суть самоправедности. И вы знаете, и как правило, третье, что происходит с таким человеком, это самообман. Такой человек, как правило, не замечает свои проблемы. Знаете, я бы так сказал, не библейская троица гордости – это превозношение, это постоянное осуждение и самообман. Вот почему человеку нужна церковь. Потому что очень часто другим людям видно то, что он не хочет видеть из-за своей гордости, потому что она ослепляет человека. Это первое, что мы видим в этой истории. Поэтому если у вас есть такой список, я всегда проверяю себя, я всегда задаю себе вопрос. Игорь, если у тебя такой список людей в церкви, к которым ты относишься с превозношением, считая, что ты добился большей духовной святости на своем пути, чем они, забывая, что это все благодать, это все исключительно благодать. А давайте посмотрим дальше. Второе. Дополнительное правило святости. Самоправедность меняет взгляд человека на освящение. И если раньше человек жил Евангелием, жил Христом, то теперь духовность он видит, знаете, в чем? В соблюдении правил. И чем больше правил, и тем больше он стремится их соблюдать, тем больше ему кажется, что он духовней. Смотрите, какая история произошла с учениками. Случилось ему в субботу проходить засеянную полями, и ученики его дорогую начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, что не должно делать. Подумайте про эту ситуацию. Идут голодные люди мимо поля по тропинке и срывают колосья, чтобы хоть как-то, знаете, как иногда мы говорим, заморить червячка. Когда желудок дает свои позывы, когда мы голодные, иногда нам хочется хоть какую-то крошку, чтобы хоть как-то заморить этого червячка. Можно ли накушаться этими колосьями? Конечно же, нет. И вот они срывают колосья и кушают вот эти маленькие зернышки. Кто бы мог подумать, что это вызовет ярость и гнев людей, что они придут к Иисусу Христу с требованием объяснения, как это они делают такое? Мы знаем, что в Ветхом Завете была заповедь, чтобы не работать в субботу. И заповедь так и гласила, что в субботу день покоя, не работать. Надо сказать так, что весь Ветхий Завет включал в себя примерно 613 заповедей всех. К моменту, когда Христос был на земле, фарисеи и книжники, хотя надо сказать, что фарисеи и книжники появились после Вавилонского плена, появились синагоги, и, конечно же, их движение за святость было добрым делом. Почему? Потому что вот этот опыт, когда народ впадал в идолопоклонство, их цель была защитить народ от идолопоклонства. И это было очень хорошее дело. Единственное, что вот это хорошее дело превратилось просто в мертвую религию. И к 16-13 заповедям Ветхого Завета они добавили 3500 своих преданий, своих правил. 3500. Вот только день субботы они добавили 39 действий, что нельзя, по их мнению, делать в субботу. Смотрите. Нельзя носить, жать, разводить огонь, тушить огонь, стирать, писать, ловить рыбу, готовить еду, рвать, связывать, лепить, пахать, замешивать тесто, расчесывать волосы, перевязывать раны. Если человек поранился, это абсурд был. Лучше пусть он умирает, но рану перевязать нельзя. Носить тяжесть. Притом каждый пункт они объясняли. Вы просто представьте, до какого безумия люди доходили. Носить тяжести нельзя. А что является тяжестью, а что нет? А яблочки в сумку положить можно? Это тяжесть или нет? А табуретку поднять можно в субботу или нет? А если у вас вставная челюсть, которая не ваша, вам ее в субботу можно носить или нужно доставать? Вот люди рассуждали о таких вещах. И вы знаете, и с точки зрения фарисеев, ученики нарушили четыре их правила. Когда ученики срывали колосья, по их мнению, они жали. Когда они растирали руками, они молотили. Когда они выдували в мекину, они веяли. И когда они зерна пережевывали зубами, они мололи. И поэтому с их точки зрения ученики богохульствовали. И это еще один пример. Это, знаете, все равно, как если бы вы явились в натуральной шубе в общество защиты животных. Вы бы сразу почувствовали, вы тут не свой. Вам тут не рады. И вы знаете, и точно так законничество. Оно устанавливает дополнительное правило. Потом они фокусировались на этих правилах. Потом они пытались все контролировать и всех подгонять под эти правила. Вот что происходило. И вы знаете, но Библия говорит, что требовать от человека сверх того, что написано в Библии, это и есть ярмо, которое не могли понести люди, это и есть рабство. Вот о каком рабстве говорил Павел в послании к Галатам. Стойте в свободе, которую вам даровал Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Фарисеи, они назад загоняли людей вот в это рабство, потому что их духовность заключалась в соблюдении этих правил. И вы знаете, и сегодня могут быть свои какие-то формы или традиции. Например, если человек пришел в баптистскую церковь и во время молитвы в баптистской церкви поднял руки вверх, ну, сразу очевидно можем сказать, что он здесь новичок. И к нему нужно относиться поосторожней. Ну, потому что сегодня тоже существуют различные традиции. Но следующий этап, который был в жизни фарисея, посмотрите, это борьба. Борьба за эти правила и борьба за традиции. Посмотрите на следующую историю в Евангелии от Марка, когда Иисус исцелил человека с сухой рукой. Я ее прочту с первого стиха Евангелия от Марка, 3 глава. «Пришел опять в синагогу, там был человек, имеющий иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имеющему сухую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Иисус приходит в синагогу и не обращает внимания на их правила, дополнительной святости. Он исцеляет человека. Человек с сухой рукой, евангелист Лука говорит, что у него, у этого человека сухая рука была правая. Если этот человек был не левша, то это как бы рабочая рука. И с иссохшей рукой говорит о том, что родился он со здоровой рукой. И что-то в жизни его произошло, и эта рука стала сухой. Мы не знаем, если к тому времени этот человек создал семью, то его можно было только пожалеть. Потому что можно сказать, что вся семья жила в бедственном положении. Когда человек не может пользоваться рукой, мышцы атрофируются, и рука начинает сохнуть. И вы знаете, что Иисус пошел на прямой конфликт с книжниками фарисеями. Ведь этот человек долгие годы был сухой рукой. Ведь Христос мог подойти к этому человеку и сказать, «Я завтра приду к тебе домой и исцелю тебя». Ну, Что бы решал этот день? Тем более была суббота. И этот человек все равно не мог сделать никакую работу своей исцеленной рукой, потому что была суббота. Но Христос так не сделал. Он вывел его на середину и исцелил этого человека, сделал добро. Очень, ну, некоторые не понимают слов Христа, которые он сказал. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Многие говорят так, а что Христос имел в виду? Что если бы он не исцелил этого человека, что как бы он бы погиб или что? И в этих словах мы видим всеведение Бога. Бог говорил о своей смерти. Он знал, что задумали фарисеи. Что сделали фарисеи сразу же после этого? Написано, что они собрались с иордианами и сделали что? Совещание, чтобы замыслить убить Христа. Вы знаете, что с точки зрения их правил, совещание в субботу – это работа. И поэтому Христос говорит, посмотрите, я сделал работу, но я что сделал? Я сделал добро. И вы сделали ту же работу, потому что по вашим правилам это тоже работа. А вы сделали зло. И они понимали, что говорил Христос, и поэтому они молчали. Они были жуткими фарисеями и лицемерами, потому что они же тут же нарушили свои правила, но при этом были в ярости на то, что Христос сделал добро. И подумайте, ведь многие фарисеи, борясь за свои правила и традиции, думали, что Бог на их стороне, совершенно не понимая, что Бог был в гневе, видя ожесточение их сердец. И четвертое, самое главное, почему я, когда проповедую о законничестве, считаю это очень серьезным предупреждением. Это угроза Евангелия. Потому что постепенно и постепенно законничество устраняет Божье Слово из практической жизни человека. Посмотрите следующее. «Вы, оставивши заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте много дорогое всему подобное». Устраняя Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете много всему подобное. Со временем человек не замечает, что его благочестие и святость уже не мотивируются Евангелием и Христом, а он живет по принципу «делай вот это, и будешь угодным в глазах Бога». «Делай вот это, и достигнешь духовности». «Делай вот это, и будешь готов к восхищению». Знаете, когда-то мы пели один такой гимн, и там есть такие слова в этом гимне. «Господь придет только за теми, кто Его в молитве ждет». Я не против того, чтобы побуждать верующих к молитвенной жизни. И я, как пастор церкви, хотел бы видеть церковь молящуюся. Но я против того, когда это делают путем законничества, страхом, что если ты не будешь молиться, ты не будешь достоин восхищения. Потому что возникает много вопросов. А сколько нужно молиться, чтобы достигнуть восхищения? А если я сегодня не молился по причине там, болезни, Бог это учтет или нет? И это есть законничество. Да, это здорово, когда верующие люди бодрствуют и молятся, но это рабство, когда их побуждают к молитве страхом, что если вдруг Христос придет, а ты не молишься, Он тебя не возьмет. И поэтому современный фарисей, он живет своими правилами, потому что в этом он видит духовность, и он поет этот гимн, а Христос придет только за тем, кто его в молитве ждет, с убеждением, что Христос придет за ним. Потому что за ним точно он придет. И почему я эту тему связывал с благовестием, с Евангелием? По одной простой причине. Если в церкви верующие люди не идут путем освящения истинного благочестия, истинной святости, которая преобразовывает нас в Христа, то такая церковь не будет благовествовать, потому что у нее не будет сострадания к неверующим людям. Такая церковь не будет благовествовать, потому что она не будет молиться за погибающих людей. Такая церковь не будет благовествовать, потому что верующие будут отгораживаться от людей, от этого мира. Такая церковь не будет благовествовать, потому что верующие не живут Евангелием, они живут правилами и традициями. И такая церковь не будет благовествовать, потому что внутри общины будут отсутствовать вот эти вот элементы благодати. Любовь друг к другу, прощение, милосердие, доброта. Это закваска, законничество – это закваска, которая разрушает общину. Вот почему эту тему связывал с благовестием. Недавно мне попался один катехизис. Понимаете, что такое катехизис? Катехизис – это такой краткий свод богословских истин. И мне попался катехизис XVI века. И он начинался с таких слов, с такого вопроса. Что тебе нужно знать, чтобы счастливо жить и умереть в этом утешении? Три истины. Первое. Насколько велики мои грехи и бедствия без Христа? Второе. Каким образом мне дается искупление моих грехов? И третье. Как велика должна быть моя благодарность Богу за искупление? Все эти три истины составляют суть Евангелия. Если мы не осознаем своих грехов и не видим своего бедствия без Христа, мы будем слишком самоуверены, и мы будем в своей жизни надеяться на свою самоправедность и на свои добрые дела. И постепенно мы отдалимся от Христа. А в центре нашей жизни будет не Христос, а мы сами, и мы будем пытаться заслужить свою святость и праведность своими делами. Подумайте, закон составлял 613 заповедей. Моисей принес народу 10 заповедей на двух скрижалях. Бог свел эти 613 заповедей к 10. И в Новом Завете Христос весь закон свел к двум заповедям. Помните, Он сказал: «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всем разумением, всей крепостью и ближнего, как самого себя». И дело в том, что закон Божий не делает нас более святыми. Закон Божий лишь только показывает нам, в каком мы бедственном состоянии без Христа, потому что мы с вами не можем исполнить не то, что 613, не то, что 10. Мы с вами не можем исполнить даже две заповеди. Скажите, кто из вас всей стрункой своей души любит Христа всем разумением, всей крепостью? Неужели никто из вас никогда не ставил свои желания, свои мечты и свою волю выше воли Божьей? Скажите, а кто из вас всегда думает о благе ближнего? Кто из вас всегда готов в первую очередь помогать ближним? Кто из вас хотел бы, чтобы вы относились к другим так, как относились к вам? И, конечно же, ответ на этот вопрос – никто. Божий закон наносит нам сокрушительный удар каждому человеку. Все согрешили. Нет праведного ни одного. И даже наши добрые дела без Божьей благодати, как грязная одежда. И поэтому, прежде чем найти радость в евангельской вести и утешение, нужно увидеть свое бедственное состояние. И, конечно же, третье – это как велика должна быть благодарность Христу за то, что Он нас сделал. И поэтому знаете, что Евангелие вовсе не учит, что мы должны соблюдать Божий закон с целью достичь небес. Это невозможно. Никто из нас в совершенстве не способен исполнить Божий закон. Евангелие учит совсем другому. Верить в того, кто оправдывает тех, кто не способен исполнить Божий закон. Христос является нашим Творцом, и Он подарил нам жизнь. Христос является нашим Искупителем, и Он взял все грехи наши на Себя. Он умер, чтобы мы жили. Он воскрес, чтобы быть ходатаем и оправдать нас. Когда мы с вами соберемся в вечности все взоры будут направлены на Христа. Мы все сольемся в одном гимне, прославляющем Христа. И если бы не Его Евангелие, если бы Его не благодать, у нас у всех есть склонность к законничеству. Когда мы смотрим в зеркало, я не видел ни одного верующего, который бы смотрел в зеркало и говорил: «Ну, я и фарисей». Обычно мы сравниваем с фарисеем других людей. Обычно мы сидим на собрании и говорим: «Вот хорошо, что вот там Вася или Петя есть на собрании, вот им бы эту проповедь послушать. Вот она как раз для них». А это проповедь для каждого из нас. Есть одна книга с прекрасным названием, называется «Преображающая благодать». Автор этой книги говорит: «У нас у всех есть склонность к законничеству, и только благодать может принести нам исцеление. Только благодать Христа может удержать нас от того, чтобы мы свернули с пути истинного освящения. Евангелие призывает нас верить в того, кто искупил наши грехи, кто в совершенстве исполнил закон, чтобы мы могли в первую очередь познать свое бедственное положение без Христа. Евангелие говорит не о том, что мы что-то делаем для Христа, оно учит нас видеть, что Христос сделал для нас. И Евангелие учит полагаться на Христа. И только тогда мы можем стоять вот в этой свободе, о которой писал апостол Павел: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять Его рабства». Аминь. Помолимся.